Кавказ Ковшарды. Микрофонда Ефим Фиштейн.
Şansı Gruzi наступление в НАТО.
Bu münaqişədən sonra Gürcüstanın NATO şansı artıb yoxsa azalıb?
Нет, конечно, увеличилось.
Əlbəttə artıb, amma əlbəttə bu proses Gürcü siyasətçilərinin istədiyi kimi sürətli olmayacaq. Bizimkilər günü sabah NATO-da olmaq istəyirlər. Bəziləri narahatdırlar ki, dekabrda fəaliyyət planı olmayacaq. Amma proses başlayıb və bu proses Gürcüstanı NATO üzvlüyü ilə qurtaracaq.
Закончится тем, что Грузия вступит в НАТО.
Олег Памфилов.
Что вообще думают в Ереване?
Türkiye'nin Kafkaz'la bağlı teşebbüslerine İravan'da ne deyirler?
Посетил Ереван.
Вы знаете, на африканских базарах есть такая игра, называется «Обмани белого».
Məşhur Afrika oyunu var. Ağ adamı aldadaq. Ermənistan və Türkiyə prezidentləri bu oyunu dostcasına oynadılar. Elə bir dəyişikliyi yoxdur. Ermənistan Türkiyənin regionunda rolunun hansısa şəkildə artmasının qarşısını alacaq.
Увеличение роли Турции в регионе.
Каги Авакян.
Какую роль, по вашему мнению, играла в этом конфликте?
Нис Чамерлердин мюнакшә зонасына якынлыгы нечә роль уйнады?
Россия как бы сейчас давит на Азербайджан.
Русия хәзерде Азербайджана энерги мәсьәләсендә тәэсир күрсәтер. Бүтән Азербайджан газны алмак истер. Амма Бакы-Эрзурум кемере бар. Азербайджан аны Европага газ гөндәрер. Набуко лаһәсе музакира алынмактады. Яни нә олур булсын Азербайджан сечимен элеп.
Свой выбор сделал.
Эльхан Шахин оглы Кавказ ковшагында.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Обсуждение положения на Южном Кавказе после непродолжительного, но судьбоносного российско-грузинского конфликта мы продолжим в таком составе. В нашей студии в Баку находится азербайджанский политолог Ильхан Шахиноглы. В Ереване на проводе Гагик Авагян, координатор Кавказского форума по Армении. А грузинскую сторону представляет из Тбилиси директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Начнем с Тбилиси, ибо так велит логика. Олег Панфилов, как вам думается, шансы Грузии на вступление в НАТО после этого конфликта увеличились или уменьшились?
Нет, конечно, увеличились. И, конечно, этот процесс будет не такой быстрый, как хотелось бы грузинским политикам. Но вообще эмоциональность грузинского менталитета таков, что вот прям вот хотелось бы прям завтра быть членами НАТО. Многие сейчас выражают опасения, что и в декабре не получат МАП. Но я думаю, что процесс запущен, и он все равно закончится тем, что Грузия вступит в НАТО. Когда это произойдет, неизвестно, потому что есть разные обстоятельства, есть уставные документы НАТО, есть разные условия. Но то, что Грузия не останется без помощи Североатлантического союза, без западной помощи, это уже совершенно очевидно. И мне кажется, что война в августе показала, по крайней мере, и европейцам, и американцам, что Россия, к сожалению, перестает быть демократическим государством. И ее отношения с соседями, с территориями бывшего Советского Союза таковы, что имперские взгляды, они преобладают над тем, что можно называть демократией. И Грузия, как страна, в которой произошла первая антикремлевская революция, тут я должен сказать, что многие эксперты, политологи почему-то стеснительно называют только ее только революцией Рос, а на мой взгляд, это была антикремлевская революция, точно так же, как и в Украине. То есть революция против имперских настроений Кремля, желание подавить под себя, восстановить территорию бывшего Советского Союза. Поэтому на фоне вот всех этих событий у Грузии более реальная возможность стать членом НАТО. Ну, а следом, конечно, будет Украина, но когда это произойдет, повторяю, довольно сложно сейчас предположить.
Спасибо, Олег Панфилов. Ильхан Шахиноглы, в ходе августовского конфликта позиция Азербайджана была крайне неопределенной. Фактически не делалось практически никаких заявлений, которые эту позицию бы прояснили. А после событий Баку дало понять, что не намерено занимать какую-либо сторону в этом конфликте. Поясните, какими побудительными мотивами руководствуется Азербайджан в своей политике?
Нет, я бы так не сказал. Сначала было заявление, значит, Министерства иностранных дел, что мы как бы поддерживаем территориальную целостность Грузии. И это было несколько раз озвучено. Но я согласен с вами в том смысле, не было активной поддержки, которую оказывала Грузия, например, Украина. Например, многие ожидали, что Азербайджан тоже должна активно поддержать Грузию. Но есть, к сожалению, в азербайджанской власти некоторые члены нашего правительства думают, что мы должны иметь равномерные отношения как с Грузией, так и с Россией. Есть как бы некое опасение, боязнь, что Россия может давить на Азербайджан после этих событий. Если посмотрим, вот было приглашение нашего президента в Москву, были переговоры, и там было озвучено, что, грубо говоря, что Азербайджан тоже входит в интересы России. Поэтому я согласен с вами в том смысле, что да, активной поддержки Грузии не было. Но если вы спросите простых граждан Азербайджана, они выступали за позицию Грузии, что она должна, что главное для нас, как и для Грузии, это территориальная целостность. Но как бы неактивная поддержка азербайджанской власти Грузии, это как бы можно сказать, это обусловлено с прессингом России, я бы так сказал.
Спасибо, Ильхан Шахиноглы. Гаги Кавагян, какое влияние может иметь весь этот южно-кавказский конфликт на развитие внутриполитической ситуации в Армении? А заодно поясните нам, почему Армения не признала сепаратистские формирования на севере Грузии?
Начнем с последнего вопроса. То, что Армения не спешит признавать независимость Южной Осетии и Абхазии, совершенно прагматичная и правильная политика. С Грузией у нас достаточно дружественные отношения, и портить их и лезть вперед в таком деликатном вопросе, конечно же, не позволительно ни для какой власти. А что касается внутриполитической ситуации в Армении, я не думаю, что вот эти события оказали реальное влияние на внутреннюю кухню, потому что она как бы развивается по своим законам. Я не прослеживаю никакой такой видной связи, во всяком случае, между событиями в Грузии и развитием внутриполитической ситуации в Армении.
Ну хорошо, а какое влияние может она оказать на состояние умов армянской общественности? Ведь наверняка общественность следит с большим вниманием за тем, что происходит в соседней стране.
Вы знаете, симпатии разделились, даже можно сказать, в отношении каждого индивида. Проступает симпатия с одной стороны, понимание борьбы, скажем, абхазского и осетинского народа за независимость. Вместе с тем, есть большое сочувствие грузинскому народу, который оказался под очень тяжелым прессом России. Нельзя сказать, что однозначно даже общественность как-то выражает одну позицию. С другой стороны, ясно, что Россия очень жестко показала, что не собирается уходить с Кавказа, хотя, может, именно эта жесткость и заставит ее быстрее выйти из Кавказа.
Она не просто показала, она и декларировала, что Кавказ она считает территорией, с которой ее связывают не просто исторические узы, но и какие-то отношения покровительства, может быть, даже, как российские деятели это формулируют. У них есть приоритеты на этой территории, и они будут эти приоритеты и интересы свои продвигать. Олег Панфилов, вернемся в Грузию. Вы сказали, что шансы Грузии на вступление в НАТО после конфликта увеличились. На ваш взгляд, какую характеристику дала эта непродолжительная война современной грузинской армии? Ведь армия проделала немалый путь к модернизации, к повышению боеспособности, имеет за плечами боевой опыт в Ираке. А тут складывается впечатление, во всяком случае, по сообщениям российской печати, что она выступила не лучшим образом. Как это скажется на ее авторитете в обществе? Олег Панфилов.
Спасибо, Ефим, за напоминание о российской прессе. Это как раз-таки повод для того, чтобы говорить еще раз о том, что, к сожалению, многие жители Армении и Азербайджана складывают свое впечатление о том, что происходило в Грузии именно по передачам российского телевидения. Российское телевидение настолько сильно подавляло общественное мнение. Я в этом убедился, когда был несколько дней в Москве после окончания грузинской войны. И вернувшись в Грузию, я понял, что это, пожалуй, одно из самых мощных вооружений российской армии, за исключением тех самолетов, которыми управляли даже не профессиональные пилоты, а летчики-инструкторы. Ну, а что говорить о грузинской армии, так если судить по передачам российского телевидения, то она не существовала. Очень часто в российской пропаганде использовались слова Лермонтова, бежали робкие грузины. Но я должен сказать, что внутри грузинского общества отношение к армии по-прежнему очень уважительно. Во-первых, потому что эта армия действительно складывалась и формировалась как очень профессиональная армия. Она и хорошо выглядела, она и хорошо зарабатывала, потому что, напоминаю, что это все-таки контрактная армия. Она имела достаточно хорошую технику, и тактически она во многом выигрывала. И еще не все известно о том, как себя вела грузинская армия в Южной Осетии. А я знаю уже по разговорам и с военными, и с очевидцами, вела она достаточно профессионально. То, что армия отступила и не стала ввязываться в прямые бои с российской армией, так это не ее недостаток, это, пожалуй, тактический ход, потому что воевать 30-тысячной грузинской армии против миллионной российской армии, это довольно глупо. Я думаю, что в этом смысле грузинская армия выполнила свою задачу. Она показала, на что способна российская армия. И, кстати, то, что потом происходило после того, как российские войска переступили административную границу с Южной Осетией, вступили на территорию основной Грузии, когда начались акции мародерства, и когда, не стесняясь камер телевидения, российские войска военные грабили людей, когда они взрывали технику, не только военную, но и гражданскую. Вот тогда стало понятно, что чем отличается российская армия от грузинской. И тут я еще должен сказать, что сейчас, когда происходило несколько церемоний награждения посмертно высокими правительственными наградами тех солдат и офицеров, отцы этих солдат и офицеров погибших произносили слова, после которых просто наворачивались слезы, они говорили о том, что их дети погибли за свободу Грузии. И это сейчас те слова, которые поддерживает грузинское общество, и я думаю, что разложение грузинской армии в эти дни абсолютно невозможно.
Спасибо, Олег Панфилов. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». В передаче, которую ведет Ефим Фиштейн, участвуют Ильхан Шахиноглу, Баку, Гаги Кавагян, Ереван и Олег Панфилов, Тбилиси. Весьма любопытна активная позиция Турции в регионе. Российские СМИ воспринимают дипломатическую активность Турции чуть ли не как союзническую. Что думают в Баку по поводу турецких инициатив? Не имеем ли мы дело с попыткой установить гегемонию двух региональных сверхдержав Турции и России? Ильхан Шахиноглы.
Значит, конечно, в Азербайджане возникли вопросы насчет активности Турции. Ну, например, президент Турции Дулагюл был приглашен в Ереван, чем он и воспользовался. Контакты как бы начали расширяться с Арменией. В Азербайджане возник вопрос, потому что Турция все время поддерживала, значит, Азербайджан в вопросе территориальной целостности. Но, как вы правильно отметили, у Турции есть свои геополитические интересы, и эти интересы диктуют, что Турция хотела бы иметь добрососедские отношения со всеми государствами региона. Вот, например, возьмем Россию. Турция имеет самые тесные отношения с Россией. Экономический рост между двумя странами растет. Поэтому Турции не хотелось бы, что Азербайджан, как стратегический партнер Анкары, имел какие-то плохие отношения с Россией. Потому что это может как-то повлиять и на отношения России и Турции. И поэтому вот симпатии, хотя все время симпатии простых граждан и наших властей было на стороне Турции, но, как я отметил, возникли некоторые вопросы. Вот сейчас в Нью-Йорке, если не ошибаюсь, была организована встреча между министрами иностранных дел Турции, Азербайджана и Армении. Вопросы возникают с тем, что вот как бы сейчас Турция активна, но даст ли эта активность результатов? Ведь хотя и Армения говорит, что мы тоже за диалог с Турцией, но реальных шагов со стороны Армении пока не видно. Вот мы читали интервью президента Армении Сержа Саркисяна, он опять упомянул основные критерии для Армении, где нет места для вот решения вопроса Нагорно-Карабахского конфликта. Поэтому инициативы Турции, хотя и воспринимаются в Азербайджане с позиции, значит, понимают эти, что Турция должна активно действовать, но вот те вопросы, которые возникают по отношению к территориальной целостности Азербайджана Азербайджана, вот решение Нагорно-Карабахского проблемы, этот вопрос еще актуальный, и пока мы не видим результатов этой активности Турции.
Спасибо, Ильхан Шахиноглы. Гагик Авагян нам наверняка представит позицию Армении в этом отношении. Ильхан уже сказал, что глава турецкого государства Абдулла Гюль посетил в сентябре Ереван. Предлогом послужила встреча футбольных сборных, но это не более чем предлог. Но значит ли это, что Армения положительно откликается на намерение Турции играть роль арбитра в регионе? Что вообще думают в Ереване о перспективах создания платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе? Это тот план, с которым Абдулла Гюль, собственно говоря, посетил Ереван. Гагик Авагян.
Вы знаете, на африканских базарах есть такая игра, называется «Обмани белого». По-моему, в эту игру так дружно сыграли и президент Турции, и президент Армении. Долгие годы Соединенные Штаты пытаются заставить обе страны найти какие-то грани взаимопонимания, какого-то нового этапа, ну, для дальнейшего развития взаимоотношений. Но проблемы, стоящие между этими странами, настолько тяжелые, что никакая на сегодняшний день политическая сила ни там, ни здесь не берется форсированно их решать. Однако уступает ему давление в обе стороны. Показали какую-то видимую готовность но к диалогу, но далее больше этого процесс не пошел. Я повторюсь, проблемы очень серьезные, и, конечно, в свете этих проблем Армения очень осторожно будет относиться к возрастанию влияния Турции в региональных вопросах. Пока не видно никакой перспективы улучшения взаимоотношений между Арменией и Турцией реальной. Ну, реального изменения такой ситуации, и поэтому Армения, я думаю, будет так стараться блокировать какое-то увеличение роли Турции в регионе.
Гагик Авагян, я назвал платформу по стабильности и сотрудничеству на Кавказе. Московские средства массовой информации поддержали идею. А что в Ереване? Были какие-то заявления? Намерена ли Армения присоединиться к плану создания такой платформы?
Ну, вполне дипломатично было сказано, что с интересом будут изучать ее, а затем дадут сформируют свое отношение к этой платформе. Но этот процесс может затянуться, пока сама инициатива не заглохнет. Если там не будет, конечно, на самом деле очень интересных для Армении, во всяком случае, каких-то перспектив, но пока это очень зыбкая какая-то концепция, которая не дает представления о реальных процессах.
Роль Соединенных Штатов в целом, в общем, понятна в этой ситуации, потому что позиция достаточно однозначно сформулирована. А как воспринимается в Грузии роль Европейского Союза в ходе и после конфликта, особенно в свете председательства Франции и в свете инициатив и активности дипломатической Николя Саркози, президента Франции? Олег Панфилов.
Ну, тут я должен еще раз напомнить об эмоциональности грузинского характера, менталитета, поэтому со всеми, с кем я пытался обсуждать взаимоотношения Грузии с Европейским Союзом, мнения расходились от кардинально отрицательных к кардинально положительным. Кто-то ругает Николя Саркози за его слишком мягкое отношение к российскому руководству, что он должен был поступить жестче, он должен был сразу поставить на место президента Медведева за то, что они долго играли с этим текстом соглашения из 6 пунктов. Но в целом понятно, что отношение Грузии к Евросоюзу всегда очень положительное. И тут я напомню, если кто не знает, почти на всех официальных зданиях висят флаги не только Грузии, но и Евросоюза. И Грузия все время подчеркивает, что Грузия – европейская страна, и ее путь к Евросоюзу лежит в числе основного. Поэтому отношения с Евросоюзом будут складываться таким образом, что одновременно с вступлением НАТО как организации, которая будет защищать физически Грузию, будет еще и выражаться намерение вступить в Евросоюз. И тут я должен сказать, что у Грузии больше шансов именно европейской интеграции, потому что за последние 5 лет Грузия произвела несколько очень существенных реформ и в области внутренней безопасности, я имею в виду МВД, и в области образования. Это искоренение коррупции в тех масштабах, которые были до того, как к власти пришел Михаил Саакашвили. То есть общество действительно оценивает свою роль как европейской страны, и думаю, что шансов у Грузии становится все больше и больше, по крайней мере, в сфере интеграции, а уж до прямого вступления в Евросоюз, покажет время.
Кстати, Олег, зарегистрировали вообще грузинские средства массовой информации тот факт, что транспорт Transparency International, агентство, которое занимается составлением списков стран по уровню коррупции, что в этом списке за этот год Грузия оказалась на самом выгодном, самом лучшем месте из всех стран постсоветского пространства. Она в этом смысле оказалась значительно впереди не только России, но даже своих ближайших соседей по Южному Кавказу. Обратили ли на это внимание в Грузии?
Ну, Ефим, это видно практически невооруженным глазом. Даже не нужно смотреть эти списки этой уважаемой организации. Достаточно просто поездить по дорогам Грузии, увидеть полицейских, услышать мнение водителей, которые уже 5 лет как забыли, что такое взятки гаишникам. Это поговорить со студентами, а я читаю лекции в Тбилисском университете. Это студенты, которые поступают в университет без взяток. И этого уже нет 5 лет в Грузии. Поэтому тут совершенно очевидно, что Грузия далеко впереди всего постсоветского пространства. И это еще один предмет обсуждения при вступлении Грузии в европейские структуры. Постепенно Грузия избавляется от всего того, что было навязано Советским Союзом, советской идеологией, советской структурой.
Спасибо, Олег Панфилов. Ильхан Шахиноглы, какую роль, по вашему мнению, играла в этом конфликте близость с нефтяной трубы к спорной территории? И какого развития в свете результатов конфликта можно ожидать от азербайджанской экономики сейчас?
Я коснулся той темы, что Россия как бы сейчас давит на Азербайджан в вопросе именно энергоресурсов. Была встреча в Москве между Медведевым и Алиевым. Там и до этой встречи была затронута тема, что Россия хочет покупать весь газ Азербайджана. Но это невозможно, так как реально существует газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, по которому Азербайджан транспортирует свой газ в Турцию, а через нее на всю Европу. Сейчас реально говорят о плане Набукко, где активную роль должна играть Азербайджан. Переговоры ведутся. Поэтому, как бы ни давила Россия на Азербайджан, Азербайджан уже свой выбор сделал. Я бы, Ефим, если можно, хотел возвратиться к предыдущему вопросу насчет той темы, что Россия как поддержала идею Анкары насчет Кавказской платформы. Она-то поддержала. Вот Эрдоган тоже ездил в Москву. Была встреча министра иностранных дел Лаврова с министром иностранных дел Турции Бабаджаном. Как бы Москва показала, что она поддерживает эту идею. Но прошло несколько дней, и как бы Россия поддержала Абхазию и признала независимость, так скажем, независимость сепаратистов Абхазии и Южной Осетии. И после этого, как реально может существовать эта идея Анкары, вот это возникает насчет этого много вопросов. Поэтому как бы хороша не была идея Анкары, после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, этот пакт уже не может как бы реально действовать.
Спасибо, Ильхан Шахиноглы. Гагик Авагян, мне показалось, что в вашем голосе прозвучало много скептицизма относительно перспектив развития турецко-армянских отношений даже в свете визитов последних государственных. Ну а что, к примеру, открытая граница? Разве армяне не приветствовали открытие границ с Турцией после многих-многих лет взаимной вражды?
А вы знаете, она еще до сих пор закрыта. Никаких перспектив, что она откроется, в краткосрочной, так сказать, перспективе нету. Она как была закрыта, так и закрыта. И даже хотя бы такая достаточно пиаровская акция, чтобы турецкие болельщики приехали на матч через армянскую, турецкую границу, даже эта акция была как-то быстро нейтрализована. Выяснилось, что турецкие болельщики просто не приезжают в Армению.
Спасибо.
Все дружно как-то отказались от приезда.
Я понял. Вот вы упомянули о пропагандистских акциях, пиаровских акциях. Сейчас в связи с конфликтом много говорят о значении средств массовой информации в этом конфликте. Кто и как информировал мировую общественность? Кто выиграл, кто проиграл в этой информационной войне? Как вам думается, каким было освещение конфликта армянскими СМИ? И кто выиграл, а кто проиграл в информационной войне? Гагик Авагян.
К сожалению, армянские СМИ не владели достаточным массивом информации. Очень мало ее получали от Грузии.
Спасибо, Гагик Авагян. Наше время, к сожалению, подошло к концу и передача «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». Напомню, в передаче участвовали Ильхан Шахиноглу из Баку, Гагик Авагян Авагян из Еревана и Олег Панфилов из Тбилиси. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всего вам доброго.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.